Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Елена Вапничная. Сегодня в нашей рубрике «Интервью недели» разговор с сотрудником мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. На этой неделе миссия ООН по наблюдению за правами человека на Украине представила очередной, уже 12-й отчет. Многие факты кочуют из одного доклада в другой. Это отсутствие законности и порядка на востоке страны, злоупотребление со стороны правительственных сил, отсутствие прогресса в расследовании событий на Майдане и в Одессе, тяжелое положение перемещенных лиц, преследование крымских татар. Прибавилась и новая угроза. Люди подрываются на минах и не разорвавшихся снарядах. Но есть и положительные сдвиги. Благодаря перемирию кардинально сократилось число жертв среди мирного населения. Правда, само перемирие постоянно нарушается. Об этом мне рассказал сотрудник мониторинговой миссии по правам человека Владимир Щербов.
К сожалению, особенно в ноябре мы получаем все больше и больше сообщений о том, что происходит нарушение режима прекращения огня. И там есть сообщения об обстрелах с использованием минометов и другого тяжелого вооружения. Так что перемирие в этом плане является достаточно условным. И наши коллеги из мониторинговой миссии ОБСЕ ежедневно констатируют иногда бывает десятки нарушений. Но хорошая новость заключается в том, что после перемирия, которое началось осуществляться с 1 сентября, количество гражданских жертв существенно драматически сократилось. В период с сентября по ноябрь этого года грубо около 10 гражданских лиц гибнет в результате прямых или косвенных, так скажем, основодействий вооруженного конфликта. С момента, когда вооруженные действия были на пике, например, в июле и августе прошлого года или во второй половине января и первой половине февраля этого года, счет погибших гражданских лиц в месяц шел на сотни. Поэтому, когда мы видим ситуацию, при которой погибает около 10 человек, это печально, это трагедия, но по сравнению с тем, что происходило ранее, это колоссальный прогресс. И мы особенно рады отметить, что гибель от обстрелов или применения тяжелых вооружений, или легких вооружений, ну, тоже практически свелась к нулю. К сожалению, люди продолжают гибнуть, в основном от взрывоопасных пережитков войны или от импровизированных взрывных устройств. Часто люди гибнут, включая детей, просто от неосторожного обращения с боеприпасами, которых в зоне конфликта огромное количество. Просто дети играются с гранатой, взрыв, погибшие, раненые. И даже весомую роль в нашей статистике начинают играть случаи, когда просто люди используют взрывоопасные пережитки войны, те же самые гранаты, просто в целях хулиганства или разрешения каких-то межличностных конфликтов. Но это, опять-таки, хорошая новость в том плане, что коль скоро такие, так скажем, маргинальные в количественном плане случаи начинают играть статистическое значение, это указывает только одно. Гибель гражданского населения в результате конфликта существенно сократилась. И это очень хорошая новость. Но говорить о том, что перемирие как таковое основательно и устойчиво, этого мы, к сожалению, сказать не можем, поскольку каждодневно идут обстрелы. В основном вовлечены, так скажем, лица, носящие оружие. Гражданские лица, к счастью, в этом плане страдают меньше. Только вот главная хорошая новость, безусловно, в этом. И, разумеется, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и наша миссия, безусловно, ну, крайне приветствует такое развитие событий. И что бы ни происходило в Украине, мы считаем, что вот прекращение боевых действий, сведение потерь среди гражданского населения, если возможно, к нулю, если такое, в принципе, возможно, ну, это идеал, в направлении которого сделаны существенные шаги. И мы очень надеемся, что достаточно долго, может быть, и навсегда Украина останется вот в таком состоянии, что люди, гражданские лица, перестанут гибнуть в результате боевых действий.
Какая ситуация на востоке Украины? Скажите, была ли у вас возможность туда попасть и, так сказать, на месте изучить ситуацию? Я знаю, что в докладе речь идет о продолжающихся и похищениях, и грабежах, и лишении людей социальных прав, возможности осуществлять свои социальные права какие-то.
Я бы разделил ваш вопрос на две части. Безусловно, снижение интенсивности боевых действий на востоке не означает прекращение нарушений прав человека, которые совершаются в этом регионе в силу общего ослабления верховенства закона и ослабления правопорядка в этом регионе. Действительно имеют место и похищение, и незаконное задержание, и убийство. Мы получаем сообщения о произвольных казнях. И, к сожалению, широко распространенной практикой является применение пыток и жестокого обращения в отношении лиц, которые каким-то образом задержаны или лишены свободы. Эта практика, к сожалению, является повсеместной. Мы наблюдаем ее с 2014 года. И, к сожалению, мы видим, что уровень, так скажем, толерантности такого рода нарушением прав человека достаточно сильно снизился. Бывает, мы часто интервьюируем людей, жертв нарушений прав человека, и когда интервьюируешь человека, он достаточно долгое время был лишен свободы в каком-то подвале, скажем так, условно, в Донецке или в Луганске. Мы, документируя случай, спрашиваем, а вот били ли вас? Он говорит, да нет, меня не били, несколько раз вот так вот ударили, ну это, в общем, не в счет. И вот по мере интервью, когда ты разворачиваешь всю картину, видишь, что человек определенно то, что с ним делает, попадает под определение пытки. Но люди, которые пережили невероятные вещи, воспринимают это почти как нормальное. Остался жив, не покалечили, ну и хорошо. В этом плане, разумеется, прямой связи между вооруженными действиями и вот этими текущими нарушениями прав человека достаточно слабая. Главная проблема здесь – отсутствие сдержек и противовесов, нормально функционирующих органов, не только гражданского общества, в первую очередь нормальных органов государства, которые призваны сдерживать как раз такие нарушения. Поэтому вот эти нехорошие вещи, о которых мы уже пишем в 12-м докладе подряд, возможно, где-то повторяюсь, но, к сожалению, мы вынуждены констатировать раз за разом, все эти нехорошие вещи происходят. Что касается обеспечения социальных и экономических прав людей, живущих в зоне конфликта, я напомню, оценка в нынешнее время составляет около 3 миллионов человек, люди, которые живут на территориях, контролируемых вооруженными группами, и то население Луганской и Донецкой областей, которые проживают вблизи линии соприкосновения на территории, контролируемой правительством. Вот ситуация этих людей достаточно сложная, потому что вооруженный конфликт, безусловно, оказал прямое воздействие на все стороны жизни. И, разумеется, возможности для доходов снизились резко. Кроме того, очень сильно была нарушена система социального обеспечения. Например, лица, проживающие на территории, контролируемых самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, они не получают пенсии, которые были назначены им еще до конфликта. Чтобы получать пенсии, они должны зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица на территории, контролируемой правительством, что не всегда возможно по каким-то причинам. Но некоторые люди едут, регистрируются, получают пенсии, некоторые остаются без пенсии, которые они заработали всей своей трудовой жизни. Разумеется, это ненормальная ситуация. Есть решение Высшего административного суда Украины о том, что выплаты этих пенсий должны возобновиться. И, конечно же, Управление Верховного комиссара по правам человека с нетерпением ждет осуществления этого решения. Опять-таки, если мы говорим о внутренне перемещенных лицах, а это сотни тысяч человек, многие из которых лишились практически всего и вынуждены начинать жить с нуля в стране, которая и так переживает серьезный кризис в сфере прав человека, ситуация, положение этих людей весьма незавидная. Ну и еще один момент, которому я хотел бы уделить внимание, это вопрос ограничения свободы передвижения людей через так называемую линию соприкосновения.
Я как раз хотела вас спросить, одна из трудностей для людей – это выехать в зоны, контролируемые правительством. Я прочитала, что люди иногда часами и даже ночами вынуждены ждать на, так сказать, линии условной, пограничной, что ли.
Да, совершенно верно. Разумеется, мы признаем законное право правительства Украины вводить какие-то ограничения на свободу перемещения внутри страны, связанные с обеспечением безопасности. И вот этот порядок, который установлен с января этого года, его главная мотивация – обеспечить безопасность, чтобы перемещение преступных элементов и вооружений в зоне конфликта ограничить. Пока на сегодняшний день мы не увидели, к сожалению, явных положительных сдвигов именно в плане безопасности. То, что мы видим, это затруднение в жизни простых людей, которые тратят огромное время, проводя в очередях. Слава богу, сейчас обстрелы практически прекратились, но состояние на пропускных пунктах было риском немалым. В случае возникновения обстрела и ранее были случаи, когда под обстрел попадали люди, стоящие в очереди. Никуда не делись, к сожалению, минная угроза, поскольку огромная территория еще не очищена от мин. В отсутствии там каких-то санитарных условий. Бывает, неделя не проходит, что мы получаем очередное сообщение. Человек вот вышел, скажем так, по нужде и наступил на мину или каким-то образом там пострадал от взрывоопасного предмета. Ну и, безусловно, все остальные издержки, связанные с наступлением зимы. Попробуйте с маленьким ребенком или пожилым человеком просидеть ночь в автомобиле среди зимы. Все эти проблемы мы видим и призываем правительство Украины к пересмотру этого порядка с тем, чтобы вот это вот разделение каким-то образом, в каком смысле снизить. То есть, чтобы это ограничение свободы передвижения было действительно оправданным вот в таком плане.
Насколько я понимаю, есть еще претензии, условно говоря, к правительству Украины, к правительственным войскам, которые тоже совершают незаконные действия и при этом не несут за это ответственности.
Я бы так не сказал, что не несут. Безусловно, факты незаконных задержаний, ну не незаконных, мы их называем произвольными задержаниями, безусловно, имеют место, и мониторинговая миссия ООН по правам человека эти случаи документирует, фиксирует, отражает в своих отчетах. Я бы не говорил не только, не выделял бы вооруженные силы Украины как таковые, а так скажем, люди с оружием в целом, поскольку речь идет о задержаниях не только непосредственно в зоне конфликта, но также и в каких-то других районах, которые достаточно удалены от тех мест, где происходили или происходят боевые действия. И эти задержания могут осуществляться, например, службой безопасности Украины или органами внутренних дел. То есть тут, так скажем, ведомственная принадлежность не так важна. И, безусловно, да, у нас есть обеспокоенность по этому поводу. Мы, в частности, рекомендовали в нашем докладе расширить полномочия военных прокуратур по контролю над людьми в форме в зоне конфликта. Ну, разумеется, и гражданских прокуратур аналогичным образом. Тем, чтобы эти явления расследовались, и мы в каждом докладе говорим, каждый конкретный случай такого рода задержания или ненадлежащего обращения с лицами, лишенными свободами, должен расследоваться и виновно привлекаться к ответственности. Определенный прогресс в этой сфере мы наблюдаем, и это отражено в отчете. Есть уже немалое количество людей по следствиям, есть и осужденные. Проблема подотчетности за нарушение прав человека стоит в Украине очень остро, независимо от, так скажем, географической принадлежности территории, контролируемой правительством, или территории, контролируемой вооруженными группами, где мы также видим колоссальное количество случаев, когда людей произвольно лишают свободы, как говорят, отправляют на подвал, и там с человеком происходят невероятные вещи, которые вообще с трудом укладываются в рамки понимания современного цивилизованного человека. Об этом пишем мы, об этом пишут многие украинские и международные правозащитные организации, накоплен колоссальный материал в этой сфере. Вопрос, что с ним делать? Должна быть подотчетность и ответственность за совершенное. То есть везде, где бы что ни происходило, есть лица, которые несут ответственность за действия своих подчиненных на территории, контролируемой правительством, или на территории, контролируемой вооруженными группами. Все эти нарушения прав человека совершаются теми, кто подчиняется кому-то. Вот главная проблема в том, чтобы лица, несущие командную ответственность, осознали, что в конечном счете они отвечают за то, что творится их подчиненными. Формально или по сути. Тут формалистические нюансы не так уж важны. И есть большой международный опыт в том, что выполнение преступных приказов не освобождает от ответственности. И даже если человек, обладающий властными полномочиями в определенной форме, тем не менее вовлечен в отдачу преступных приказов, даже если сам своими руками не совершал тяжких нарушений прав человека, он или она также, в конечном счете, будет привлечен к ответственности.
Владимир, про Крым в двух словах хотя бы. Иван Шимонович говорил о том, что там эскалация, в общем-то, ну, таких репрессивных мер в отношении крымских татар происходит, особенно в связи вот с блокадой Крыма. Что там происходит, расскажите.
Не секрет, что ситуация в Автономной Республике Крым находится в постоянном фокусе внимания мониторинговой миссии по правам человека. И в каждом из наших отчетов мы имеем достаточно большой раздел, посвященный ситуации в Крыму. Безусловно, положение крымских татар, мы документировали факты, они были еще в 2014 году, они продолжаются и в 2015 году. Вот в последнем докладе, например, мы пишем о случае об исчезновении, о новых исчезновениях крымских татар, когда есть основания полагать, это не доказано, есть основания полагать, что они пропали. Последний раз их видели с людьми в униформе, и следствие пока не может установить, где же эти люди находятся. В то же время мы помним про случаи, например, 2014 года, случаи Тимура Шеймарданова и Сирана Зинединова. Это гражданские активисты, которые пропали в прошлом году больше года назад, и которые тоже, так скажем, до сих пор не найдены. У нас тоже есть определенные основания полагать, что эти люди пропали, что не было чисто уголовное исчезновение. Конечно, мы не знаем, что с ними произошло, но когда такие факты проходят, мы не можем расслабляться. Кто-то скажет, это единичные случаи, а для ООН, вы знаете, каждый человек имеет особое значение. Поэтому, безусловно, мы уделяем внимание Крыму постоянно. Но, безусловно, вопросу блокады Крыма в нашем докладе, как свежему событию и важному событию, уделено внимание. Мы отразили, так скажем, все проблемы в сфере прав человека, связанные с этим событием. Они, если коротко, достаточно простые. То есть мы наблюдали то, что те люди, которые осуществляли блокаду, так скажем, брали на себя функции правоохранительных органов. Задерживали людей, досматривая их, считаем, не является правильным. Ну а в отношении случае с прерыванием подачи электроэнергии в Крым. Но тут вопрос заключается главным образом в том, что мы считаем, что результат этого действия, он оказывает воздействие на, безусловно, на объекты социальной инфраструктуры, те же госпитали или какие-то другие социальные учреждения, которые критически зависят от подачи энергии.
Сотрудник мониторинговой миссии ООН по правам человека Владимир Щербов. Вы слушали интервью недели. С вами была Елена Вапничная. Всего вам доброго.